Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 38-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу первого гласа, то есть те богослужебные тексты из Актоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении в тех случаях, когда совершается служба первого гласа. Напомним, что под термином «глас» русское фонетическое соответствие этого церковнославянского слова – «голос». Так вот, под этим термином в богослужении понимается распев или мелодия, на которую поется богослужебный текст. Всего существует в церковном пении 8 гласов, и в соответствии с этим в богослужебной книге, которая называется «Актоих», мы найдем 8 разделов, в которых собраны богослужебные тексты на каждый день седмицы, богослужебные тексты, отражающие литургическую тему данного дня. Такой литургической темой воскресного дня является прославление воскресения Христова. И, соответственно, гласы эти чередуются. То есть, например, если в этом году, в воскресенье 18-го, будет совершаться служба первого гласа, то в следующий воскресный день, 25 июня, уже служба второго гласа, в следующий воскресный день, 2 июля, служба третьего гласа, ну и так далее. В ближайший воскресный день, когда воскресная служба первого гласа будет совершаться, это 18 июня. И те богослужебные песнопения, которые мы найдем в Актоихе, в разделе первого гласа, в воскресной службе, исполняются на всенощном бдении, то есть на богослужении, которое совершается в субботу вечером. Это торжественное богослужение представляет собой соединение в одно последование вечерней и утренней. В современной приходской богослужебной практике, как правило, всегда вечернее богослужение представляет собой такое соединение, но богослужебный устав, типикон, предусматривает такое соединение только в случаях совершения всенощного бдения, особо торжественного богослужения, которое совершается вечером накануне воскресных дней, а также вечером накануне двунадесятых праздников и некоторых других значительных церковных праздников. Значительной по объему частью утренней, входящей в состав всенощного бдения, и любой утренний, любого богослужения с таким названием является исполнение канона. Канон – это гимнографическое произведение, имеющее определенную структуру, состоящее из частей, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Нумеруются эти песни как 1, 3, 4, 5 и далее до 9, то есть вторая песнь пропускается в большинстве богослужебных канонов по определенным причинам, только в некоторых особых случаях она присутствует в каноне. Ну а каждая песня имеет еще несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «тропарями». Термин «тропарь» имеет и другое значение в литургике, но это вот в том числе и строфа в песне канона. Утренняя в составе воскресной службы Актоиха имеет в своем составе 3 канона – воскресный, крестовоскресный, богородичный, которые исполняются на богослужении следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, то есть воскресного канона, затем первая песнь второго канона, то есть крестовоскресного канона, далее первая песнь третьего канона, то есть Богородичного канона. И к этому добавляется первая песнь канона Минеи из службы тому святому, память которого пришлась в данный день года. Но такая схема бывает в обычных случаях, когда с воскресным днем не совпадает какого-то церковного праздника или памяти особо почитаемого святого. Но что касается дня 18 июня, то в этот день будет праздноваться праздник всех святых в земле русской, просиявших. Поэтому порядок чтения канонов будет несколько другой. Мы услышим канон воскресный, богородичный и канон из службы русским святым, из службы вот этого праздника, который празднуется спустя две недели после Дня Святой Троицы, после Дня Пятидесятницы. То есть будет пропущен крестовоскресный канон из службы Актоиха. Но, тем не менее, в наших уроках мы обращаемся и к крестовоскресному канону, чтобы нам как можно полнее разобрать текст воскресной службы первого гласа. И сегодня мы продолжим читать шестую песнь крестовоскресного канона. Она включает в себя три тропаря. Ирмоса здесь нет, поскольку ирмос имеется только у первого канона, у воскресного. Значит, нам предстоит прочитать три тропаря из шестой песни крестовоскресного канона, но первый из них уже на прошлом занятии мы разобрали. Он отличается особенно глубоким богословским содержанием. Что касается второго и третьего тропарей, богословское содержание здесь тоже присутствует, очень важное. Итак, второй тропарь шестой песни второго канона, крестовоскресного канона из воскресной утренни первого гласа. «Падает прельстився Адам, и запявыйся, сокрушается надеждою оболган сый древле обожения, но восстает соединением слова «обожаем» и страстию бесстрастие приемлет на престоле, яко сын славится, сидяй со отцем же и духом». Итак, мы видим здесь глаголы в настоящем времени. «Падает, прельстився Адам, и запявыйся, сокрушается». «Падает, сокрушается». В греческом тексте, в греческом оригинале здесь также глаголы в форме настоящего времени. В грамматике такое настоящее время называется настоящим историческим, то есть это настоящее время, употребляющееся в рассказе о прошедших событиях, и употребление таких глагольных форм придает особую живость этому рассказу, подчеркивает важность для слушателей этих событий, делает их созерцателями, зрителями. «Падает, прельстився Адам». На месте церковнославянского слова «прельстився» греческое слово, которое образовано от глагола, означающего «ударить пяткой». По-гречески это слово «птернистис» — это страдательное причастие от глагола «птернизо», имеющего как раз такое значение «ударить пяткой». Ну, вот слово «терна», существительное «птерна», как раз значит «пятка». Здесь страдательное причастие, значит, быв ударен пяткой, получив удар пяткой. Ну, конечно, здесь аллюзия на 15 стих 3 главы книги «Бытие». Там мы читаем слова, сказанные Богом змею после того, как он обольстил Адама и Еву после совершившегося их грехопадения. Итак, 15 стих 3 главы книги «Бытие» по церковнославянскому тексту: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем то я, той твою блюсти будет главу, и ты блюсти будеши его пяту». Перевод Юнгерова: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, он будет блюсти твою голову, а ты будешь блюсти его пяту». Примечание Юнгерова: по согласному изъяснению христианских богословов, в 15 стихе заключается обетование Первоевангелия: «Вечная вражда злого духа с людьми и конечная победа над ним семени жены, иже есть Христос». Конец цитаты. Действительно, это место Библии имеет особенную важность для христиан. В нем видели так называемое первое Евангелие, то есть первое в Ветхом Завете обетование о пришествии Спасителя, который здесь назван семя жены, то есть тот, кто родится от жены, от женщины, без мужа. Ну и вот упоминание о пяте здесь: «Ты блюсти будеши его пяту». Образное выражение, говорящее о вражде дьявола и Христа, Спасителя: «Он, дьявол, будет блюсти», то есть ожидать удобного случая, чтобы ужалить в пяту вот того, о ком идет речь в этом пророчестве. И в богослужебном тексте, который мы читаем, но в церковнославянском переводе этого не видно, а это видно, если обратиться к греческому оригиналу, конечно, явный намек на это место Ветхого Завета. Хотя здесь в богослужебном тексте речь идет об Адаме, а не о Христе Спасителе, но, тем не менее, в греческом тексте сказано, что он был ужален в пяту. Будучи ужален в пяту, Адам падает и сокрушается. Ну вот в церковнославянском тексте читаем: «Падает прелестився Адам и запявыся сокрушается». Вот на месте церковнославянского «прелестився», причастие, которое переводится «ужаленный в пятку», ну, а вот еще есть церковнославянское слово «запявыся», которому нет соответствия в греческом тексте, но в церковнославянском языке «запяти» значит поставить подножку, воспрепятствовать, схватить. «Запявыйся» можно перевести как «схваченный» или «получивший подножку». Далее в церковнославянском тексте «сокрушается» — это буквальный перевод греческого слова «синтривете», которое значит «растирается», «разбивается», «разламывается», «разрушается», «ломается», «поражается». Ну вот с наиболее буквальных значений мы здесь начали. Здесь, конечно, значение переносное. «Поражается», «разбивается», то есть получает удар. Далее читаем в церковнославянском тексте: «Надеждою оболган сый древле обожения». «Древле», то есть в древности, это наречие. «Оболган сый». «Сый» — причастие от глагола «быти», то есть «будучи обманут», «став жертвой лжи». Значение этого слова именно такое: «став жертвой лжи», если в русском языке «оболгать», «обмануть», «оклеветать». Впрочем, и в русском языке «оболганный» значит «оклеветанный», так что здесь, в общем, значение достаточно понятное. «Сый» — «будучи», «будучи оболган», то есть «обманут надеждой на обожение». Мы читаем в Библии, что дьявол обещает Еве, искушая ее, предлагая съесть запретный плод: «Вы будете как боги». Но это была ложь. Далее читаем в этом тропаре: «Но восстает соединением слова обожаем, но он встает, будучи обоживаем соединением со словом», то есть соединением с Богом. Словом имеется в виду соединение второго лица Троицы, Бога Слова, с человечеством по природе, соединение двух природ в его ипостаси, в его лице. «И страстию бесстрастие приемлет». Вспомним о том, что слово «страсть» в церковнославянском языке имеет страдание, и таким образом бесстрастие — это не только свобода от греховных страстей, но и вообще свобода от страданий. Большой словарь церковнославянского языка нового периода говорит о том, что выражение «даровати бесстрастие» в богослужебных текстах значит «даровать жизнь без страданий в Царстве Небесном». Значит, Адам страстию бесстрастие приемлет, то есть благодаря страданиям Христа, страстям Христа принимает бесстрастие, то есть жизнь без страданий в Царстве Небесном. И заключительные слова этого тропаря: «На престоле яко Сын славится, сидяй со Отцем и Духом». Здесь совершителем действия при глаголе «славиться», подлежащем при глаголе «славиться», надо подразумевать Сына Божия. Слово «яко» здесь таким образом может значить «ибо». Это одно из значений этого слова в церковнославянском языке, ибо Сын прославляется, сидя на престоле с Отцом и Духом. Итак, прочитаем этот текст по-церковнославянски. «Падает, прелестився Адам, и запявыйся сокрушается, надеждою оболган сый древле обожения, но восстает соединением слова обожаем, и страстию бесстрастие приемлет, на престоле яко Сын славится, сидяй со Отцем и Духом». Адам падает, будучи прельщен, или с греческого текста «получив удар пяткой», и схваченный поражается, или получает поражение, будучи обманут надеждой на обожение, но встает, обоживаемый через соединение с Богом Словом, и благодаря страданию принимает жизнь без страданий, ибо Сын прославляется, сидя на престоле с Отцом и Духом. Такой перевод здесь можно предложить. И последний, третий тропарь этой песни, шестой песни второго канона из службы первого гласа, это «Богородичен», то есть тропарь, посвященный прославлению Богородицы. «Недр не отступль безначально родителя, в недрях чистая отроковицы водворяется, и бывает, иже прежде безматерен, без отца воплощаемый, иже правдою царствуя и Бог, сего неродословен страшный род и неизреченен». «Не отступль» значит «не отступив». Это действительное причастие прошедшего времени от глагола «отступити». Итак, «не отступив чего?» «Недр» сказано в церковнославянском тексте. Здесь мы видим намек на 18 стих 1 главы Евангелия от Иоанна, где читаем: «Бога никто же виде, нигде же единородный Сын, сый в лоне отчи, той исповеда». «Сый в лоне отчи», находящийся в лоне Отца, то греческое слово, которое употреблено здесь на месте слова «лоно», в греческом тексте слово «колпос», оно употреблено здесь же в каноне «недр». Это по-гречески колпон, родительный падеж множественного числа, здесь у нас, и таким образом не отступль, то есть не отступив, не отойдя от лона безначального родителя. Выражение это означает нахождение в особой близости к родителю. Далее читаем «в недрях чистые от роковицы водворяется». Опять слово «недра» и в греческом тексте «колпос», но это греческое слово «колпос» имеет значение еще и «женское чрево», «женская утроба». У него целый ряд значений, но вот это одно из значений. Таким образом, греческий текст тут такую игру слов применяет. В данном случае в недрях, значит, во чреве чистой от роковицы, чистой девицы, водворяется. «Их бывает, иже прежде безматерен, без отца воплощаемый, становится воплощаемым без отца тот, кто изначально без матери». Далее читаем «иже правдою царствуя и Бог». Выражение, которое в греческом тексте находим, можно перевести как «царствующий Бог правды». «И сего не родословен страшный род и неизречен». Происхождение его необычайно, неродословен, то есть невозможно родословие его словами выразить. Здесь намек на место из книги пророка Исаии. «Род же его кто исповесть?» Это слова из 8 стиха 53 главы книги Исаии, то есть о роде его никто не знает. Прочитаем этот текст еще раз по-церковнославянски. «Недр не отступль безначально родителя, в недрях чистая от роковицы водворяется, и бывает, иже прежде безматерен, без отца воплощаемый, иже правдою царствуя и Бог». «Сего не родословен страшный род и неизречен». Перевод Ивана Ловягина. «Царь правды – Бог, не оставляя недр безначального родителя, вселяется в недра чистой траковицы и безматерний по божеству воплощается без отца по человечеству. Необычайное происхождение его, безродословно и непостижимо». На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие и благодарим вас за внимание. Всего доброго!